Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас знакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В результате очередного израильского удара по Бейруту погибли не менее 20 человек. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор ученому физику Аскару Кайбышеву. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Не менее 20 человек, по сообщению ливанского официального агентства, погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута. Поступают сведения о разрушенных и загоревшихся зданиях. По данным властей Ливана, на юге страны в результате израильских бомбардировок в понедельник погибли 42 человека. Данные о гибели 40 мирных жителей в деревне Хула, однако, не подтвердились. Там погиб один человек. На юге Ливана в боях Хезболлах в понедельник погибли 3 израильских солдата. Правительство Ливана решило направить 15 тысяч военнослужащих на юг страны, как только Израиль выведет оттуда войска. Представитель правительства подчеркнул, что это будут единственные вооруженные силы на юге Ливана, который после ухода израильских войск в 2000 году находился под контролем группировки Хезболлах. По поступающим сообщениям, группировка согласилась с решением правительства Ливана. Верховный суд Башкирии сегодня, как ожидается, вынесет приговор физику Аскару Кайбышеву, которого обвиняют в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. Прокурор потребовал приговорить Кайбышева к 6 годам лишения свободы. Ученый свою вину полностью отрицает. По данным следствия, Кайбышев, директор уфимского НИИ, проблем сверхпластичности материалов, металлов незаконно продал иностранной компании технологии, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. Как сообщает администрация Корякского автономного округа, 292 семьи, решившие покинуть Камчатку, смогут по сертификатам получить жилье в любом регионе России. Еще примерно для 200 семей, решивших остаться в Коряке, сейчас строят поселок недалеко от разрушенного населенного пункта Телички. В Санкт-Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В понедельник в милицию была подброшена икона, которая числится в списках пропавших ценностей, сообщает Интерфакс. Икону нашли после анонимного звонка у дверей так называемого антикварного отдела городского УВД. Таким образом, найдено 9 из 220 с лишним похищенных предметов. В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в причастности к краже экспонатов из Эрмитажа. По данным российских СМИ, это сын работницы музея, скончавшийся год назад. Ранее были задержаны ее муж и частный коллекционер. На прошлой неделе в Эрмитаже работала комиссия Роскультуры и Росохранкультуры, говорит руководитель пресс-службы музея Лариса Корабельникова.
Совместные работы Эрмитажа и комиссии, а также факт похищения экспонатов показали, что практика и система учета не соответствуют вызовам времени, современным техническим возможностям и роли человеческого фактора,
сказала Лариса Корабельникова в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Челябинском гарнизонном военном суде после длительного перерыва возобновились слушания по делу об издевательствах над рядовым танкового училища Андреем Сычевым. На заседании в понедельник была представлена видеозапись с показаниями самого Сычева, которую он дал еще в январе в московском госпитале имени Бурденко, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сычев подтвердил, что главный обвиняемый Александр Севяков действительно заставил его сидеть на корточках 3,5 часа, после чего несколько раз ударил по ногам. По мнению адвокатов Севякова, показания потерпевшего ничего не проясняют.
Все вопросы, которые задавались Сычеву при первом и втором допросе, носили наводящий характер. Кроме того, абсолютно противоречивы протоколы допроса,
сказал адвокат Александр Петров. Защита Сычева, напротив, считает представленные сведения исчерпывающими.
Я полагаю, что показания правдивые, исчерпывающие, даны добровольно. Все это видно на видеозаписи.
Это был адвокат Евгений Белов. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В центре внимания встречи приднестровское урегулирование и двусторонние отношения. Как сообщается, Путин и Воронин обсудят сокращение товарооборота между странами, вызванное, среди прочего, ограничениями на поставки в Россию вина из Молдавии и новыми таможенными правилами, введенными Кишиневым для приднестровских предприятий. В зоне грузино-осетинского конфликта при обстреле ранены трое грузинских полицейских, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
По словам министра внутренних дел Грузии, двое неизвестных в камуфляжной форме и в масках, выбежав из рощи, открыли огонь из автомата по посту грузинской полиции вблизи грузинского села Авневи в Южной Осетии. В результате обстрела рядовые полиции Бесо Чавчавадзе, Давид Кобаладзе и Зураб Дурглишвили получили ранения разной степени тяжести. Они не успели открыть ответный огонь, поскольку сидели в машине и явно не ожидали нападения около грузинского села. Министр внутренних дел Грузии Ивано Мерабишвили немедленно прибыл на место преступления и заявил, что преступники обязательно понесут наказание. Один из раненых находится в критическом состоянии. Мы обязательно усилим пост полиции у села Авневи, чтобы успокоить население. Пришлем спецназ, и все преступники понесут наказание. Местность, где было совершено нападение, осмотрел и командующий миротворческими силами в зоне конфликта генерал Марат Кулахметов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирака Джалаль Талабани категорически отрицает, что страна находится на грани гражданской войны. Специальное заявление президента было сделано в понедельник. Ему предшествовало выступление в Сенате США командующего американскими войсками в Ираке генерала Джона Абизаида. Абизаид сказал, что столкновения между иракскими суннитами и шиитами достигли высшей точки. Если этому не положить конец, Ирак скатится к гражданской войне. Мосгорсуд отменил постановление Тверского суда об отказе реабилитировать императора Николая II и членов его семьи. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвоката Германа Лукьянова, представляющего интересы потомков последнего русского царя. В июне Тверской суд признал правомерным отказ генпрокуратуры признать членов царской семьи жертвами политических репрессий, так как решение о расстреле Романовых в 1918 году было принято внесудебным органом. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Теперь прогноз погоды на 8 августа в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 19. В Москве также переменная облачность, возможен небольшой дождь, 18 градусов выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня 8 августа ясно, до 24. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 8 августа. В советское время Урал был центром не только тяжелого, но также игрушечного машиностроения. 60 лет назад в Верхней Пышме под Свердловском, ныне Екатеринбургом, была основана фабрика металлической игрушки «Радуга». Сегодня грубоватые модели грузовиков уже слишком тяжелые и примитивные и для восприятия детей, и для присыщенного пестрыми пластиками рынка. Эволюция игрушки и других детских забав – тема екатеринбургского часа «Время свободы». Через 15 минут в екатеринбургской студии «Радио Свобода» встречаем директора музея кукол и детской книги Ирину Майбурову. А пока к другим темам. Ровно 6 лет назад, 8 августа 2000 года, в результате взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве погибли 13 человек и более 100 были ранены. Это преступление до сих пор остается нераскрытым, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Прошло 6 лет с момента трагедии, до сих пор ни задержанных, ни обвиняемых по этому делу. За последние годы озвучивались различные версии. Говорили о бандитских разборках, о личной мести, но чаще всего о террористах из Чечни. Вчера стало известно, что дело о теракте вообще собираются закрыть. Прокурор Москвы Юрий Семин заявил, что со времени взрыва прошло много лет, и уголовное дело по этому факту будет приостановлено. Московские правозащитники не готовят на сегодня никаких акций, говорит директор информационного аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Вот тот представитель, да, там прокуратуры, по-моему, который это заявил, он же сказал, что дело, мол, закрыто потому, что все подозреваемые в нем мертвы, следовательно, искать уже, в общем-то, некого. Но это не совсем резонная причина, конечно, потому что, наверное, не все мертвы. Может быть, те там люди, которые взрывчатку подкладывали, они и мертвы, но редко так бывает, чтобы все прям причастные успели за это время погибнуть. Поэтому, ну вот, недостаточное основание для приостановки дела. Но я думаю, что просто у них не было перспективы уже дальше что-то найти. Много же нераскрываемых дел. Я не думаю, что это имеет какой-то там политический смысл. смысл это решение. Хорошо помнится, что сразу стали говорить немедленно просто о том, что там есть чеченский след. Событие стало просто еще одним эпизодом в разговорах о чеченском терроризме.
Продолжает известный правозащитник Лев Пономарев.
Я должен сказать, что этот взрыв прошел мимо нашей правозащитной организации «Движение за права человека», горячей линии нашей. Возможно, это связано с тем, что это действительно носит такой чисто криминальный характер.
Взрыв произошел 8 августа 2000 года в 17 часов 58 минут. Это время зафиксировали очевидцы, которые оказались в тот момент рядом с местом трагедии. Как позже установило следствие, двое неизвестных подложили сумку «Дипломат» и полиэтиленовый пакет с полукилограммом вещества, содержащего тротил и гексоген, рядом со стеклянной палаткой. Взрыв разрушил торговые павильоны и частично повредил конструкцию перехода. 13 человек погибли и 118 получили ранения различной степени тяжести, в том числе дети. На 40-й день после трагического происшествия была установлена памятная доска в память о погибших, а 2 года спустя открыта мемориальная стена. Пушкинская площадь по-прежнему остается одним из самых популярных в Москве местом встреч. Но многие признаются, что хотя и не были здесь во время трагедии, с тех пор не любят спускаться в тот самый переход, а если и приходится, невольно стараются пройти его как можно быстрее. Анна Кулчина для Радио Свобода. Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Галина Подбельская спрашивала жителей Екатеринбурга, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах больших городов?
В относительной безопасности чувствую. И в определенное время дня суток. Естественно, не страшно в многолюдном, хорошо освещенном месте днем, утром, ну а поздно вечером я бы не хотела оказаться где-то одна. Как известно, Екатеринбург – это один из самых небезопасных в этом смысле городов России. Терактов я почему-то не боюсь. Может быть, не пришлось столкнуться с ними непосредственно.
Смотря в какое время. Днем безопасно, а в вечернее время, я думаю, что небезопасно. Когда темно, когда имеются группировки молодых людей и так далее. Чаще встречается преступность сейчас, чем было лет десяток назад. По-видимому, больше разгула идет.
Сейчас такое время, просто нельзя себя чувствовать в безопасности. Подойдут сзади, ударят, отберут что-нибудь. Ну, всякое бывает, такие случаи были.
В какой-то мере, да. 50 на 50 где-то. Много чего сейчас можно опасаться. Преступников. Мне не страшно в любое время суток, все равно.
А чего опасаться? Я не знаю, в принципе, нормально, все люди ходят по своим делам, никто не пристает никогда, ничего. Вечером поздно у меня не получается, в принципе, ходить, я заканчиваю рабочий день, всегда домой ухожу. В метро нет опаски никакой.
К сожалению, я не чувствую себя в безопасности на улицах города. Я думаю, что ни один житель мира не может сейчас себя чувствовать в безопасности. В агрессивности людей, в этом антагонизме друг к другу сплошном. Прочее, там террористы и все в таком роде. Но жуликов, грабителей нет, потому что, по крайней мере, в центре города сейчас с этим поспокойнее. Но то, что агрессивность среди людей, вот была жара, например, вот было жарко, это было просто читалось, что люди просто вот на взводе в общественном транспорте и прочее, и на улицах. Я думаю, что самое главное, это человеку быть внутренне уверенным в себе, пытаться контролировать ситуацию.
Ну, смотря каких, например, вот я была в Париже, там вообще просто прекрасно. В Екатеринбурге я после 10, в принципе, не выхожу из дома. Могут в любой момент напасть, что угодно сделать, забрать. То есть сейчас у нас очень много таких, я не знаю, как их назвать, просто ошибок природы, которые нападают на девушек и грабят.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах больших городов. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург. В екатеринбургской студии Радио Свобода Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Статью на первой полосе уральский рабочий посвятил такому уже забытому понятию, как потребка операция. Сегодня магазинов, которые раньше назывались дарами природы, в Екатеринбурге осталось всего 2. Сама система неэффективна, ее надо менять, заявил изданию министр сельского хозяйства Свердловской области Сергей Чемезов. А ведь в момент создания на рубеже 19-20 веков именно она помогала выжить крестьянам, а прочему населению получать в нужном объеме продукты питания. Как пишет уральский рабочий, региональное правительство готово принимать предложения от коммерсантов и намерена отдать в том числе китайцам часть уральской земли с тем, чтобы те могли выращивать и затем продавать скот и овощи. Журналисту Оксане Потаповой непонятно, зачем это делать.
Может быть, логичнее все-таки делать какие-то дотационные вливания в собственное сельское хозяйство, потому что деревня реально нуждается в этих вливаниях. И тогда становится не очень принципиально, кто на самом деле будет работать на этих полях, китайцы, корейцы или наши русские вани.
Новые торговые центры в Екатеринбурге появляются как грибы после дождя, отмечает еженедельник «Аргументы и факты». Однако, чем больше торговых точек, тем больше кадровый голод. Причем через рекрутинговое агентство специалистов набирают только крупные московские компании. Местные предпочитают выращивать управленцев сами, не доверяя тем, кто когда-то ушел из другой компании. Свердловская железная дорога презентовала деловой и политической элите региона новый бизнес-зал вокзала, рельсовый автобус и в качестве особого предложения вагоны VIP-класса «Гранд Делюкс», которые будут курировать в составах фирменных поездов. Как заметила корреспондент «Коммерсанта», новые купе высокопоставленным гостям понравились, а некоторые даже пожалели, что уже побывали в свадебном путешествии. Хотите посмеяться над собой? Ступайте к зданию Музея истории, науки и техники Свердловской железной дороги, рекомендую в продолжении темы «Вечерний Екатеринбург». Там, где уже стоят полюбившиеся горожанам бронзовые путейские рабочие, начальник станции и фигуристая проводница, появился памятник пассажирам. В их числе дама на багаже, глава семейства, взваливший на плечо велосипед, и его дородная супруга, которая тащит упирающиеся дитя. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 20 человек, по сообщению ливанского официального агентства, погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута. Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Верховный суд Башкирии сегодня, как ожидается, вынесет приговор физику Аскару Кайбышеву, которого обвиняют в незаконной передаче Южной Кореи технологий двойного назначения. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. Об этом и другом подробнее в новостях через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 8 августа, 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей на Радио Свобода «Время политики», ведущий Михаил Соколов. В этом выпуске программы: начало избирательных кампаний по выборам законодательных собраний в Нижегородской, Астраханской, Свердловской, Липецкой областях, а также республиках Туве, Чувашии и Карелии, борьба с коррупцией в российских регионах. Сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей на Радио Свобода «Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В эти дни исполняется 60 лет свердловскому предприятию «Радуга», которое в советское время было основным производителем металлических детских игрушек в СССР. Сегодня предприятие не выдержало конкуренции с Китаем и Турцией. Вместо моделей грузовиков «Урал» с его конвейера сходят металлические крышки и тара. Несколько видов игрушек этот небольшой завод выпускает скорее как дань традиции. К юбилею «Радуги» здесь будет воссоздан музей игрушки, производимый в разные годы. Но в уральской фабрике игрушек побывала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Патрульные автомобили и скорая помощь, автосервис и грузовики, кухонные гарнитуры, посуда и даже холодильники. Вот небольшая часть тех игрушек, которые производит верхнепышминская фирма «Радуга». Единственное предприятие на Урале, где делают металлические игрушки. В 70-х годах здесь выпускалось более 10 миллионов изделий в год. Теперь же их число не превышает 80 тысяч. По словам начальника «Радуги» Олега Никулина, объемы производства игрушек пришлось сократить и освоить новые технологии.
Игрушка у нас на предприятии уже давно не определяющая. Она занимает в общем объеме производства меньше 5%. Давно уже перепрофилировано производство. С 95 года уже изготавливают банку под краску. С 97 года крышку для консервирования. И в 2001 году мы внедрили и запустили производство барабана под сыпучие и лакокрасочные материалы.
Упадок производства начался еще в середине 90-х годов, когда на отечественном рынке начали появляться импортные игрушки. Возможности модернизировать или запустить производство новые виды продукции для детей у «Радуги» нет. Для этого нужно от 1 до 3 миллионов рублей. Такой суммой фирма не обладает. Единственное, что периодически обновляется, это расцветка игрушек. Краски сменили на более яркие, которые соответствуют международному стандарту. Тем не менее, верхнепышминские металлические машинки и кухонные наборы не в силах конкурировать с более дешевыми китайскими изделиями из пластмассы. Зачастую они сделаны из недоброкачественного экологически непроверенного сырья и могут причинить существенный вред здоровью ребенка. Однако родители предпочитают покупать своим детям именно их. Фирма «Радуга» принципиально не выпускает игрушки с изображением новомодных мультяшных героев. Олег Никулин убежден, что персонажи старых русских сказок намного позитивнее, чем их зарубежные коллеги.
Мы не хотим производить и не производим игрушку, скажем, агрессивную, производим добрую. У нас нет изображений покемонов и прочих там перепузиков. Это есть из наших сказок добрый детский сюжет. Девочка там с корзинкой, какая-нибудь в клоун там из цирка. Что нам покемонов с телепузиками не хватает? По-моему, вполне достаточно.
Сейчас ассортимент «Радуги» составляет 32 наименования. Самое древнее здесь считают серии грузовых автомобилей «Урал». Ее производят уже 30 лет. Вскоре на «Радуге» будет открыт музей игрушек. Там будет выставлена вся продукция для детей, которая когда-либо выпускалась на предприятии.
В екатеринбургской студии «Радио Свободы» директор музея кукол и детской книги Ирина Майбурова. Доброе утро, Ирина Борисовна.
Доброе утро.
Одна из основных причин вот такого вот угасания фабрики «Радуга» – это не выдержали конкуренции с китайскими производителями. Можно ли говорить о том, что сейчас в основном вообще китайская игрушка у нас на прилавках?
Об этом можно говорить уверенно. Она занимает большое место, большой процент в продаже других игрушек. Даже в нашей коллекции, вот то, что нам представляет Елена Лисина, коллекционер, очень много игрушек, привезенных ею из Англии, из Америки или присланных оттуда. Но мы находим на коробочках или на игрушках знак, что сделано это в Китае. И иногда многие расстраиваются, что Барби сделана в Китае, особенно девочки, там они уже тоже гоняются за фирмой, видимо. Но потом там оказывается, что просто там более дешевая рабочая сила, и поэтому многие Барби, настоящие моделовские, делаются тоже в Китае. То есть, есть такое.
То есть, по большому счету, ничего страшного в том, что игрушка производится в Китае, нет. Никакой там особой китайской ментальности на нее не накладывается за счет страны-производителя.
Да, если эта фирма, вот, допустим, та же фирма Mattel, они выпускают не только куклу Барби, но, допустим, те же игрушки из сказок, например, Гарри Поттер у нас тоже фирма есть в музее. Но это фирма, которая отвечает за качество продукции, за то, чтобы использовались только безвредные материалы, все проверяется, и как окрашивается ткань, допустим, или сама игрушка. Поэтому, если эта фирма известна, то тогда это безопасно.
Вообще как-нибудь влияет страна-производитель на игрушку, на ее, не знаю, энергетику? Какое-то такое информационное наполнение?
Вы правы, потому что вот мне очень нравятся игрушки, допустим, из Англии, то, что Лена привозит, но особенно вот мы говорим сейчас о производстве массовом, допустим, на фабрике все-таки идет поток, пусть и небольшой, но поток игрушек. Интересно, когда игрушки создаются мастером. То есть мало того, что там материалы экологически чистые будут, или ткань, там, или дерево, но и сколько добра вкладывается. Если говорить об эмоциях, то энергетика там очень насыщенная, от мастера передается.
В екатеринбургской студии «Радио Свободы» Ирина Майбурова, директор музея кукол и детской книги. Память о какой игрушке вы храните? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свободы». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Итак, память о какой игрушке вы храните? Звоните, отвечайте на наш вопрос, задавайте вопросы нашему гостю. Ирина, давайте к такому вопросу. Когда вообще появилась игрушка?
Игрушка появилась... Можно уверенно сказать тогда, когда и дети появились. Все равно они пытались чем-то играть. Просто, допустим, та же веточка какая-то, напоминающая, допустим, животное какое-то или какой-то камушек, все равно ребенок играл этим, пытался как-то играть. Допустим, даже есть такой случай, когда знаменитый один коллекционер, он путешествовал по Африке, и девочка африканская в очень бедной какой-то деревне там, ну, она далека от цивилизации, и вот он увидел у нее в руках интересную куклу. Это была обычная стеклянная лампочка, которая там каким-то оказалась чудом у нее. И вот она ее нарядила в платье, вот играла этой стеклянной сломанной лампочкой, обычно электрической. То есть ребенок всегда найдет чем поиграть. Поэтому были игрушки, ну, так можно сказать, для избранных, допустим, для тех же детей фараонов, для детей царей, которые, в общем-то, играть-то ими даже не давали иногда, так же, как Пандора. Допустим, она была кукла-модница, которая жила при дворе королей. У нее был свой дворец, и мебель такая, что там многим взрослым, даже состоятельным, может быть, и не снилась еще такая мебель. То, что вот музей Монако представлено. А в принципе, все равно игрушка могла стать любая любая вещь, даже маленький идол. Потому что очень часто идолов, когда они не давали, допустим, дождя на урожай, их могли вообще вышвырнуть. То есть были и такие случаи. И эта маленькая, уже превратившаяся в игрушку вещь, она становилась любимым таким вот, любимой вещью, любимой игрушкой ребенка. Даже в самом каком-то племени, которое, может, что писать там не умело.
Значит, историки, люди, изучающие историю игрушек, считают, что появился ребенок, появилась игрушка.
Но историки считают все-таки, как всегда, колыбель цивилизации – это Древняя Греция, и вот там стали при раскопках находить первые такие вещи, которые могли уже определять как игрушки. Естественно, и датировали в соответствии с тем, где раскоп делался.
Какие основные были игрушки?
Но все-таки это были или изображения животных, или куколки. Вот два таких основных вида. Куколки, конечно, это девочки играли, видимо, вот. А мальчики могли вот... В принципе, подвижные игры всегда мальчикам свойственны, поэтому больше, конечно, кукол было, именно куколок. Ну, их идолами считали часто.
И далее, сначала, вне зависимости от стран, да, уже у всех примерно, да, по одному, конечно, сценарию развивалось.
Да, примерно так, что куклы, но параллельно шло развитие и такой вот, как я сказала, куклы элитарные, что ли, то есть которая представляла собой, как сейчас иногда говорят, салонная кукла, допустим, модное очень выражение, и параллельно игрушка ролевая, то есть та игрушка, которой ребенок играет именно.
Каковы основные вехи развития игрушек? Можно ли их обозначить?
Ну, мне кажется, основные вехи – это те же этапы развития цивилизации, развития нашего общества. Вот, допустим, если мы, у нас была очень интересная прошлая выставка «Город детства», она была наполнена игрушками советского периода. Вот вам, пожалуйста, вроде бы, как мы всегда говорили, что больше 70 лет пройдет, игрушка – музейный экспонат. А ведь еще, ну, чуть-чуть только вот 70 лет-то как прошло, но это уже иногда мы не могли некоторые экспонаты найти, уже трудно найти, это целый период. И, конечно, эти игрушки очень отличались от всех других игрушек. И по одежде, и потому что они нам рассказывали. Допустим, очень часто мы с ребятами говорили о пионерах, и уже выросло не одно поколение, которое не знает, кто это такие. Ну, или знают, но они не совсем понимают, кто это.
А вот раз коснулись советской игрушки, в советский период были игрушки, которые несли какую-то политическую окраску, там, Нахимовец, Буденовец, да, не знаю, что
у нас
там
были
еще
такие. У нас. Пионерка Валя у нас была на выставке.
Есть ли в других странах какой-то такой же опыт вот политической агитации через игрушку?
Ну, даже вот если мы возьмем настоящее время, то у них сейчас идет серия игрушек президентов. То есть на основе куклы Кена изображение, то есть лицо берется реального персонажа. И, в принципе, президент Америки у них есть уже, он может разговаривать, говорить какие-то фразы, вполне можно это использовать даже в каких-то кампаниях предвыборных, например. И пользуется спросом такая игрушка обычно, особенно перед выборами.
Но это не совсем детская игрушка всё-таки.
Да, вот это уже игрушки не, как мы могли сказать, для взрослых, да. Допустим, у нас была кукла бумажная, то есть кукла, на которую вырезается одежда и меняется. Так у нас была вся семья президента Буша. Его жена, его дети. Вот у них были разные наряды там в этой коллекции бумажные.
Мы сегодня начали разговор с фабрики «Радуга», где одно из основных направлений это была металлическая игрушка. Вот от материала, из которого производится игрушка, что зависит? Мне кажется, деревянная, она более теплая, вот металлическая. Любят ли дети металлическую игрушку?
Металлическую игрушку можно полностью отнести вот к разделу игрушек для мальчиков, потому что это прочная игрушка. Мальчишки, они очень подвижные, они любят больше, чем девочки, бросать, допустим, игрушку, или они разгоняют машинку, чтобы она неслась, уж так ехала, так ехала. То есть вот этот металлический, именно металлическая основа какой-то игрушки, или пусть она даже вся из металла, она, в общем-то, очень обоснована. Для игрушек именно, для машинок, для каких-то экскаваторов. У нас тоже есть небольшая, правда, ну, коллекция вот таких металлических игрушек. В основном, конечно, это машинки. Машинки, какая-то военная техника для мальчиков. И они обожают просто. Вот витрина, кстати, вот в этой, на этой, так сказать, советской нашей выставке, витрина с этими экспонатами любимая была для мальчиков. Они с такой радостью, так вот витрина для кукол прошла, наконец-то они бегут туда, и вот они с удовольствием их рассматривали. И я вот точно вам говорю, говорю, что многие просили, дайте вот эту, дайте вот эту игрушку. Все-таки, видите, музей нельзя дать все из витрин. Но они очень просили, потому что, хотя это были игрушки, которыми играли их папа и мама, а может быть, даже еще и постарше кто-то, им они нравились.
Железная игрушка, да, игрушка железные для мальчиков.
Игрушки, да, мне кажется, больше всего... Ну, для девочек это могла быть мебель, допустим, у нас вот холодильник был, весы металлические, это были элементы. Все-таки металлические были мальчишеские игрушки у нас.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Ирина Майбурова, директор музея кукол и детской книги. Память о какой игрушке вы храните? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7.30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 20 человек, по сообщению ливанского официального агентства, погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута. По данным властей Ливана, на юге страны в результате израильских бомбардировок в понедельник погибли 42 человека. В тот же день в боях с Хезболлах на юге Ливана были убиты 3 израильских солдата. Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Как сообщается, Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Ливана внести в резолюцию пункт о выводе израильских войск с юга страны. Верховный суд Башкирии сегодня, как ожидается, вынесет приговор физику Аскару Кайбышеву, которого обвиняют в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. Прокурор потребовал приговорить Кайбышева к 6 годам лишения свободы. Ученый свою вину полностью отрицает. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В понедельник в милицию была подброшена икона, которая числится в списках пропавших ценностей. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев, сообщил руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. Как сообщает администрация Корякского автономного округа, 292 семьи, решившие покинуть Камчатку, смогут по сертификатам получить жилье в любом регионе России. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В центре внимания встречи приднестровское урегулирование и двусторонние отношения. В зоне грузино-осетинского конфликта при обстреле ранены несколько грузинских полицейских. Огонь по машине с полицейскими открыли неизвестные в масках.
Прогноз погоды на 8 августа в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, плюс 19. В Москве возможен небольшой дождь, 18 градусов выше 0. В Санкт-Петербурге сегодня 8 августа ясно, до плюс 24. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Евгения Назарец.
Количество партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы в Свердловскую областную думу, достигло 10. Выборы пройдут 8 октября. Накануне с кандидатурами определились областные отделения КПРФ, РКРП, Российской партии жизни, Свободной России. В списке КПРФ 7 человек, РКРП столько же. Команды кандидатов-коммунистов возглавили лидеры региональных отделений партий. Свердловское отделение Российской партии жизни сформировало список из 15 человек, в числе которых известный исполнитель Александр Новиков, а во главе депутат Госдумы Евгений Ройзман. Свердловское отделение партии «Свободная Россия» выдвигает 11 человек во главе с лидером местной ячейки. В списке также чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Котлярова. Всего с 24 июня в Свердловской области прошли предвыборные конференции 10 партий. Документы о выдвижении в облсберком направили региональные отделения партии «Единая Россия», Российская партия пенсионеров, ЛДПР и «Яблоко». Сегодня в Екатеринбурге должна состояться партконференция региональной ячейки партии «Родина». С понедельника, 7 августа, все автозаправочные станции Свердловской области повысили цены на топливо. Подорожание коснулось всех видов бензина. Высокооктановые марки бензина стали дороже на 1 рубль 10 копеек, низкооктановые в среднем на 70 копеек. Участники рынка объясняют рост цен на горючее высокими мировыми ценами на нефть и несовершенством механизмов ценообразования и налогообложения в России. По оценкам местных экспертов, к концу года бензин может стоить более 20 рублей, а в новом году будет выведен на уровень цен президент Соединенных Штатов Америки, где литр бензина стоит около $1.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня вторник, 8 августа. Уральское производство игрушек, фабрика «Радуга», не выдержала конкуренции с китайскими и турецкими производителями игрушки и сменила профиль. О современных игрушках в екатеринбургской студии «Радио Свобода» мы говорим сегодня с Ириной Майбуровой, директором музея кукол и детской книги. Ирина Борисовна, итак, современная игрушка. Что это такое? Каковы ее признаки?
Современная игрушка – это, прежде всего, очень такая близкая игрушка по духу детям. Она может быть из любимой книжки, то, что они читают, или из любимого фильма, или из компьютерной игры. То есть то, что окружает его в жизни, она должна быть подружкой, вот такой близкой сверстником. Прежде всего, им нравятся такие. Это я говорю о детях школьного возраста. Малыши, они, конечно, как всегда, любят мягкие игрушки каких-то, мишки, зайки, и, как всегда, вот эти вот такие милые, мягкие персонажи. А вот если говорить уже о детях школьного возраста, то они очень любят своих сверстников. Вот, допустим, любимая игрушка у нас в этом году в музее – это Гарри Поттер. Он и по возрасту им близок, и по духу, и то, о чем они мечтают, по-моему, все воплотилось. Как бы ни ругали эту книгу, вот… Все-таки они мечтают о каких-то таких необыкновенных замках, и даже пусть школа, но она будет вот такая вот. Вот основное, чтобы я сказала, что это подружка или друг вот такой, угу. Можно сказать, школьный, что ли.
А там материалы, технологичность, выражение лица, ну, это не является таким основополагающим признаком?
Ну, материалы, мне кажется, они о материале не думают, это думаем, наверное, родители прежде всего думают об этом. А, конечно... Мягкие игрушки-то и любят и взрослые, те, кто постарше, вот, видимо, вот то, что ее можно прижать к себе, заснуть с ней, вот она такая мягкая, теплая, как живая, как будто. То есть вот в этом плане, может быть, материал играет какую-то роль. А когда вот они видят что-то им близкое такое, то уже, допустим, ведь у Барби тоже есть и сестренки, и подружки. То есть они прежде всего выбирают, как она одевается, вот модно или нет, даже вот такое может быть. И вот я заметила, что есть у нас такие красавицы в бальных платьях, в старинном в каком-то образе представлены, они выбирают все-таки более современную. Очень им нравится, когда девочка или в шлепанцах, или в каком-то таком коротеньком комбинезончике супермодном. Вот девочки выбирают такую все-таки свою современницу. Мне кажется, вот основа какая-то вот такая. А в старые времена для них кажется, это вот как они говорят, в другой жизни. Там тоже такая своеобразная компьютерная игра, путешествие в другой мир. Но вот они где-то так в сторонке стоят для них. Вот так мне кажется. Интересно. Из наблюдений из моих.
А осталась какая-нибудь у игрушек индивидуальность, связанная со страной, где этими игрушками играют? Или сейчас там мусульманский мир Барби в одних костюмах, Европа Барби в других костюмах, а так все одно и то же?
Насколько я знаю, они ее запрещали, мусульмане Барби. Сейчас они разрешили какой-то вариант, но она в чадре, то есть так же точно все закрыто, то кроме глазок. А вообще, вы правы, осталось, конечно. Вот, допустим, у нас целая комната наполнена русскими игрушками. И, конечно, вы, наверное, сразу скажете, что больше всего игрушек есть дерево, поскольку все-таки всегда славилась Россия лесами, древесиной, и очень много игрушек деревянных. Конечно, есть и текстильные, и ткани игрушки, но в основе все-таки это деревянных очень много игрушек.
Но это музейные экспонаты или это игрушки, которые используются и сейчас?
Ну, к сожалению, да, у нас тоже рынок наполнен теми же пластиковыми игрушками. Разные варианты, там винил и разные наполнители могут быть. Вот, хотя, в принципе, пластмасса или там тот же винил – это не самый плохой материал. Вот у нас есть игрушки, когда в этот материал добавлены специальные безвредные реактивы, такие, что, например, игрушка может покраснеть от холода. Вот это особое удовольствие вызывает, когда это происходит еще и на глазах, допустим. Или там носик у нее покраснеет. Вот какие-то вот такие варианты тоже могут быть.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Ирина Майбурова, директор музея кукол и детской книги. Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Память о какой игрушке вы лично вы храните. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ирина, технологичные игрушки, игрушки, которые краснеют от холода, игрушки, которые переваривают пищу и выдают какие-то результаты потом по итогам деятельности, насколько они интересны для детей?
Знаете, я заметила что-то такое очень, очень быстрое, яркий интерес, эмоции, там, восторг, там вот такие вот яркие, но очень быстро проходит этот интерес. И вот это, ну, как фокус, что ли, такой. Вот посмотрел один раз фокус, у нас вот есть малыш Кьюпи, он действительно попьет водичку, и потом вся эта водичка на пеленочке. Вот. Ну, так бесконечно они не будут на это смотреть, поэтому это, ну, так немножко заинтересует на какое-то время, и все. Вот. А именно, может быть, игрушка, которая не выдает никаких таких сюрпризов, но настолько у нее там уморительное выражение, или вот она из какого-то материала, что ли, им кажется, необычного сделана. Причем мне очень всегда, вот я не могу пока постичь, сколько бы вы им ни рассказывали о количестве представленном, какие удивительные игрушки перед ними, заканчивается экскурсия, вдруг они собираются в каком-то уголке, там, какой-то комнаты, какой-то витрины, и мы думаем, интересно, что же они там такое увидели, зовут весь класс подойти сюда, и там, вот знаете, часто стоит такой маленький какой-нибудь скрюченный там из проволочки человечек, вот для вас он ничем не замечательный. Ну, видимо, вот все-таки что-то, когда что-то загадочное, непонятное, вот это привлекает больше, потому что они про того же малыша вам начинают рассказывать, он вот так попил, а вот так вот там сделано, и вот вода потому тут и оказалась. Все это они пытаются раскрыть. А вот когда стоит такой персонаж с каким-то выражением таким, может быть, странным или таинственным, как у нас сейчас таинственный незнакомец в темной комнате, то их это притягивает, вот эта тайна их притягивает. Недаром они в этой комнате начинают желания загадывать. И там утверждают, что да, сбывается, еще приходят.
То есть у музея кукол своя мифология.
Да, да. Причем интересно, что их создают посетители. Там есть парусный корабль, так я уже слышу, что он превратился в корабль желаний. Вот, там комната желаний. Домик, обычный домик, который покрыт тканью, который мы используем там, то это у нас индийская палатка, то там еще что-то для подарков. Все, они уже туда заходят какое-то время, молча совершенно там сидят, бесполезно что-то спрашивать, загадывается желание. Вот. А все это началось от таких вот таинственных кукол, которых они там увидели.
У нас телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Я насчет от металлических игрушек. Были раньше заводные игрушки, там с пружинкой такой. Вставляешь туда ключик, заводишь, и игрушка начинает действовать. Особенно вот была игрушка такая, прыгающая лягушка. Ну, прям как живая. Вот заведешь ее, поставишь потихонечку, нажмешь на это, на головку, и она начинает прыгать. Ну, девчат прямо визжали. И очень много было таких вот заводных пружинных игрушек. И курица там долбила, и машинки ездили, особенно Победа была такая игрушка. Потом разные там ларцы, вот заведешь его, нажмешь кнопочку, открывается, оттуда выскакивает такая девчушка. Много было заводных металлических, а сейчас что-то нет таких. Все на батарейках там, это самое.
Я вот тоже очень хорошо помню заводные игрушки. Действительно, куда они делись?
Вот, кстати, сразу я вспомнила, на прошлой выставке у нас была эта лягушка заводная. Принесли ее посетители, конечно, дедушка с внуком принесли в подарок музей. Еще они принесли удивительного заводного жука металлического. Вот. А женщина рассказала, что у ней такая была божья коровка. Вот они заводились ключиком, и жук ползает так медленно. Но лягушка скакала, действительно, вот как рассказали сейчас.
Еще были плюшевые медведи, которых тоже заводишь, они шевелят лапами. Много было вообще механических игрушек. Прошла у нас эра механической игрушки или нет?
Вы знаете, у меня вот даже такая беседа с детьми была, о истории именно автоматических кукол, двигающихся кукол. И вот там мы беседуем о том, что эта эра не прошла, но она превращается, она переходит в другое качество. То есть, действительно, если тогда надо было ключиком заводить на основе пружинок каких-то, то потом появились те же батарейки электрические, фотоэлементы и так далее, и так далее. То есть, они все равно, ведь механическая игрушка, она все равно относится, пусть даже ключиком она заводится, это игрушка-автомат. То есть, то, что начинает двигаться по какой-то причине, да, там разные могут быть, мастеры придумают, значит, задания для игрушки, но это все равно игрушка-автомат была. Вот они просто перешли в новое качество. Кстати, Мишка заводной у нас сейчас есть на выставке, он играет на балалайке, кивает головой немножко и тихонечко ревет. Ну, это действительно вот из советского периода вот эта игрушка.
А еще был огромный период, когда не то что о батарейках, об электричестве как таковом никто ничего не знал, но очень много было механических кукол. В царские времена.
Да, это вот особенно, кстати, вот вспоминала музей Монако, там именно музей автоматических кукол. Там есть удивительные автоматические куклы, которые могут писать письма, они составляют оркестр, допустим, и, в принципе, они двигаются очень даже естественно, настолько сложный там механизм, но это все действительно без всяких батареек и фотоэлементов, все идет на там вот колесики какие-то двигаются. То есть, ну, где-то близко, вот как механизм часов, да, да, вот это вот все. И даже такую куклу привозили в Россию. Они были выдержки в газетах и писали, что кукла играет на фортепиано, ну просто как живая дама, как настоящая дама.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор музея кукол и детской книги Ирина Майбурова. Звоните, телефон «Радио Свобода», я скажу прямо сейчас, 8 800 222 12, вопрос, который мы задаем сегодня слушателям, память о какой игрушке вы храните, звонок бесплатный для всех жителей России. К разговору об игрушке вернемся через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра, главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 20 человек, по сообщению ливанского официального агентства, погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута. Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Верховный суд Башкирии сегодня, как ожидается, вынесет приговор физику Аскару Кайбышеву, которого обвиняют в незаконной передаче Южной Корее технологий двойного назначения. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В зоне грузино-осетинского конфликта при обстреле ранены несколько грузинских полицейских. В Сочи задержано несколько человек по делу о вымогательстве взяток в ходе подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 8 августа, 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Ирина Майбурова, директор музея кукол и детской книги. Мы говорим об истории и современности детской игрушки. Очень много критики звучит в адрес игрушек с агрессивными лицами, с такими монстрообразными фигурами. Дети их любят или нет?
К сожалению, надо согласиться с тем, что в основном мальчишки любят такие персонажи, но я не скажу, что вот они для них самые главные, что ли. Это тоже как-то какая-то часть их жизни. То есть все равно, вот как я говорила, то, что их окружает, то, что они видят, оно не может не отразиться и на психике ребенка, и в принципе на его интересах. Поэтому, когда они видят вот такую игрушку монстра, они покупают то, что вот им понравился персонаж, или он был какой-то такой сильный очень. Вот им захотелось такого же, то, что они видели, они познакомились с ним в фильме. Они хотят, чтобы у них была такая игрушка. Но все-таки вот мое мнение, что такие игрушки, они не приносят хорошего. То есть все равно где-то откладывается вот это злобное выражение лица, вот это вот сейчас, хотя это уже, в общем-то, банально говорить об энергетике, но она все равно существует, она оставляет свой след.
И, допустим, говорить явно, что нет, ты выброси, это плохая игрушка, это, наверное, все-таки ничего, это не поможет. Но, может быть, просто заинтересовать другой какой-то игрой. Все-таки вот эти страшные лица, они, мне кажется, они отпечаток на лице ребенка, на лице мальчишки могут оставить, если он играет только такими вот монстрами. Если... У некоторых ведь целая коллекция таких страшненьких персонажей.
Mm-hmm.
Им нравится, мальчишки любят пугать, иногда у них есть такой период, там вот ходят эту куклу показывают, там иногда действительно вот у нас, когда мы рассказывали об Хэллоуине, то вот эти вот маски страшные, которые продаются разных персонажей, то они, некоторые пришли вот в музей на Новый год, то действительно было просто страшно на них смотреть. Я не знаю, они вот не боялись сами.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наконец я дозвонилась. Хочу сказать вот об игрушке. А вот мне кажется, что родители, я родилась до войны и помню даже начало войны, вот, было мне около 4 лет. И вот мне кажется, что родители именно с Урала, будучи в командировке в Свердловске, привезли посуду детскую. Эта посуда обливная была, великолепно сделанная. Особенно мне запомнились вот тарелочки и кастрюли. Размером были тарелочки с розетки. Очень хороший. Когда они падали, вот ребенок обычно всегда ни разу не отбилось ничего. Потом еще сестра играла, подарили, похоже. И ложечки размером с кофейные. Вот такие вот были посуда такая, как девочки дарили. Еще была посуда великолепная, даже расписанная на этот сервиз для чая. И вот бабушка, чтобы я там не мешала, еще давала мне все играть. Помню еще куклу большую, вот. И много было вот, тогда назывались целлулоидовые, всякого размера вот пупсы. Даже был негритенок. Помните, был фильм «Цирк», и вот, видимо, все сделаны. Вот, но сделано все было очень хорошо, даже вот сестре досталось, ничего не поломалось.
Mm-hmm.
Вот. А еще я помню машины, которые мне не очень, да, только иногда, когда хорошо себя вела, давали играть. Машина была с резиновыми колесами, великолепной, с открытым верхом. Вот, для такого светло-красного цвета. Вот такой вот, великолепные елочные игрушки. Тогда начала, видимо, развиваться вот предвоенная промышленность. Игрушки были прекрасные. Вот тоже потом, даже после войны уже вот подарила, жалею, честно говоря. Но великолепные были игрушки.
Вот смотрите, сколько много игрушек вспомнила слушательница «Радио Свобода». Интересно, что нынешние дети вспомнят, когда им будет столько же лет.
Да, это очень интересно, тем более, что дети растут быстро, и вот уже к нам в музей приходят те, кто маленькие ходили с мамами или с бабушками, они уже своих детей приводят к нам в музей, и уже можно у них спрашивать, и в книге отзывов уже мы кое-что читаем, то, mm-hmm. что они вспоминают, то, что они запомнили, но в основном чаще всего это общие какие-то впечатления, но некоторые пишут и даже вспоминают какую-то удивительную куклу, которая их как-то поразила, там удивила.
Вот интересно, поразило ли детей... чуть-чуть там, которые уже сейчас подросли, игрушка «Тамагочи». В других странах был просто бум, а для России как-то безболезненно достаточно прошел этот период.
Может быть, получилось так, что не только был наплыв от покемонов, а еще и других игрушек. То есть целая армия, такое вот было нашествие разных интересных персонажей. И поэтому в этой массе, видимо, вот он так вот не выделился, мне так вот кажется самой. Может быть, поэтому. Потому что вот сейчас, вот даже помните, был вот период покемон, вот этот Пикачу, вот он стоит в витрине, вернее, он стоял на прошлой выставке. Они все визжали, когда увидели Масяню. Вот все, уже новый кумир появился.
А тамагочи, игрушки, которую надо было, брелочек, который кормить надо было, поить.
Ну вот я говорю, что, может быть, была не одна такая игрушка, а несколько вариантов разных игрушек с какими-то... И даже то, что он действительно вроде бы как бы живой был, может быть, его вот безликая вот эта все-таки форма, все равно это была коробочка какая-то. То есть, ну вот, не знаю, может быть, это вот не дало такого... эффекта.
Есть ли игрушки, которые можно назвать вечными ценностями, которые были интересны и людям в позапрошлом веке, и будут интересны нашим детям?
Ну, как-то я вот сегодня заметила, что я разделяю мальчики и девочки, но есть, наверное, и общие игрушки, да, тот же мяч всегда будет все равно в каких-то вариантах, да, то, что можно кидать, бросать, играть как-то. И все равно для девочек останется кукла.
А для мальчиков, мне кажется, средство передвижения какое-то. Ну, то ли самолет, ли там это, или машина, или что-то такое.
А плюшевый мишка?
А плюшевый он будет для всех, конечно. Ну, больше все равно для малышек, мне кажется.
То есть это тоже вечная ценность?
Да, да. Скорее всего, так.
В советское время Урал был центром не только тяжелого, но также игрушечного машиностроения. 60 лет назад в Верхней Пышме под Свердловском была основана фабрика металлической игрушки «Радуга». Сегодня грубоватые модели грузовиков уже слишком тяжелы и примитивны для восприятия детей. Об эволюции игрушки и других детских забав сегодня в екатеринбургском часу «Радио Свобода» мы говорили с директором музея кукол и детской книги Ириной Майбуровой. Далее в утренней программе «Радио Свобода» екатеринбуржцы делятся своими планами на сегодняшний день, 8 августа. Августа 2006 года.
Мой сегодняшний день.
Людмила, я педагог, преподаю в институте, в школе. Мои планы? Я отдыхаю на сегодняшний день, я в отпуске, сегодня-завтра я отдыхаю. Это может быть и шопинг, это может быть и где-то посидеть в кафе, встретиться с друзьями, почитать книгу. Для меня вот это вот отдых. Сейчас только домой запланировала, иду. Там вот меня и семья ждет, продукты заказали купить, поэтому иду выполнять свои прямые обязанности хозяйки дома. Просят купить картошки, самое простое, элементарное, и приготовить ужин.
Юрий. Экспедитор. В процессе ремонт. Кухню сделать, поставить ее нормально, повесить шкафы, подключить, чтобы она нормально функционировала. Лоджия. Стеклить.
Меня зовут Анастасия. Я работаю в университете методистом. Сейчас я возвращаюсь с работы домой и планирую пойти к подруге в гости. Это обязательная составляющая всей моей жизни. Я очень люблю общаться. Чем больше, тем лучше. А на выходные я собираюсь сходить в музей изобразительных искусств. Наконец-то посмотреть картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Дома? Ну, единственное, что уборку надо генеральную большую делать. После приезда с юга все никак не получается это сделать. Вот единственное, что обязательно нужно сделать. Завтра разобрать шкафы, убрать некоторую часть летней одежды уже насовсем. Все перебрать, все помыть, постирать занавесочки на кухне.
Музыкальный календарь.
Квартет европейского джаза Сергея Проня на днях завершил работу над альбомом «Вальс механической куклы». На диск екатеринбургского виртуоза-трубача вошло 7 ранее исполнявшихся композиций, жанр которых Проня определил как «музыка вокруг нас». Работа проходила в Екатеринбурге в малоизвестной студии. Своей музыкой Сергей Пронь хочет напомнить слушателю, что в мире технологического прогресса должно оставаться место и для души, которая, по мнению джазмена, не меняется. Для Проня «Вальс механической куклы» — третий альбом авторской музыки. Его сведение начнется в конце августа. Предыдущий диск назывался X-Dance. В эфире «Радио Свобода» один из треков с этой пластинки.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается Екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. 6 лет назад в результате взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве погибли 13 человек и более 100 были ранены. Это преступление до сих пор остается нераскрытым. Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах больших городов? Этот вопрос мы задаем сегодня жителям России. Кроме этого, обзор центральной российской прессы, культура, спорт, экономика.
Резолюция не предполагает на первом этапе полного вывода израильских войск.
Слава богу, что цистерны были без топлива.
Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Единственная участь, которой заслуживает ядерное оружие, быть уничтоженным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7200.